Кіраўнік прыватнай ваеннай кампаніі «Вагнер» Прыгожын і ягоныя найміты як новая пагроза для Беларусі. Да чаго можа прывесці ўдзел Лукашэнкі ў расейскай смуце? Наша тэма дня. Тут Ганна Соусь. Гэта падзеі. Каментар на канале «Свабода прэміум». І мой суразмоўца сёння вядомы расейскі адвакат і праваабаронца Марк Фейгін. Добры дзень, Марк.
Рад приветствовать всех зрителей.
И мы поговорим с вами про то, какие погрозы несе з'явление у Беларуси Евгения Прыгожина и наймита у ягоной групповки «Вагнер», якую Злучаные Штаты лишат транснациональной криминальной организации. Какие погрозы для Беларуси? Марк, я апошнія дні гляджу ваши стримы регулярно, и вы их все практически присвячаете так званому мятежу Прыгожина и всему тому, что с гэтага выникало. И заявы Путина, посередництва Лукашенки, отправление на словах у Беларусь Прыгожина и вагнеровцев. Ці вам стало больше зразумело, что стоит за всеми гэтыми официальными заявами, ну, кожную из яких варто брать под сумнев?
Ну, я, во-первых, действительно посвящаю, эта тема важная, это невиданная вещь для путинской России, что уж там говорить, и даже на фоне войны. Вероятность такого хода событий, она была, но не стопроцентная, мягко говоря, да, и чем чревата она, это еще вопрос открытый. Все еще мы должны получать больше информации для того, чтобы окончательно определиться, с чем мы имеем дело. И какие у этого будут последствия. То, что мы назвали фейк-мятежом Пригожина. Что касается всего вокруг, безусловно, в этом мятеже имели место и элементы заговора, элементы государственного переворота, ну, претензии на этот государственный переворот, и использование военного инструмента для достижения этих политических целей. Так что все атрибуты того, что называется военный мятеж, безусловно, были. Обречен он ли был на неуспех? В общем и целом, да. В общем и целом, да. Потому что для его успеха недоставало некоторых очень важных как бы частей, состоящих в том, чтобы обеспечить поддержку какой-то части силового аппарата. Внешне, публично этого сделано не было. Обеспечить при стремительности развития событий, хода этого рейда на Москву, поддержку общественности. То есть люди должны были не просто сочувствовать Пригожину и его солдатам ЧВК «Вагнер», но и вовлекаться, в общем говоря, в эту кампанию. То есть непосредственно участвовать в этом рейде. И какие-то части, конечно, Министерства обороны должны были примыкать к Пригожину. Ну и плюс, да, действительно, против Путина должны начать были действовать внутренние силы, которые бы предложили условиям компромисса не отказ от этой затеи марша справедливости на Москву Пригожина и ЧВК «Вагнер», а уход Путина. Вот тут, конечно, были варианты, но они были мизерные. Шансов не было, поэтому я с самого начала сказал о том, что Пригожин проиграет. Я не ожидал, что компромиссом этого проигрыша будет как раз-таки посредничество Лукашенко. И одним из условий – это уход самого Пригожина в Беларусь и вроде как некоторых из участников этого рейда, контрактников ЧВК «Вагнер» тоже в Беларусь. Что касается самого Пригожина, в это я еще могу поверить, что такая договоренность и такие гарантии могли быть ему даны, при том, что я уверен, что эти гарантии не будут соблюдены в полном мере. Но вот то, что касается ухода какое-то количество, ну, говорят о 8 тысячах, это совершенно фантастическое число. Совершенно фантастическое число военнослужащих на территорию Беларуси. Якобы где-то в Могилевской области уже строят лагеря.
Но это еще не подтвержденная информация, но и нашу аудиторию натурально наибольше цікавіць не ўнутрарасійскія разборкі, я тут свядома гэтае слова выкарыстоўваю, а тое, якім чынам гэта можа ўплываць на сітуацыю ў Беларусі. Ваша меркаванне.
Вот, я думаю, мое мнение, что вот того, что сейчас публично озвучивается, не произойдет. Ну, то есть, точно с военной техникой, вооружением никакие контрактники ЧВК «Вагнера» на территорию Беларуси не попадут. Не очень понятно до конца, кто был инициатором отправки именно в Беларусь Пригожина и вот контракт ЧВК. Сам ли Лукашенко на это согласился? Но это сомнительно. Вспомните август 2020 года, когда вот эту три десятка ЧВКшников, которые летели через Минск, говорят, что это была операция разведывательного сообщества Украины, и их, собственно, захватили в Беларуси, и потом, так сказать, после задержания отправили обратно в Россию. То есть любви большой к наличию на территории подконтрольной Лукашенко каких-то парамилитарных воинских формирований не обнаруживается. Понимаете, Лукашенко не может быть счастлив от того, что 8 тысяч людей с российскими паспортами, ну, видимо, они с российскими, да еще уголовников, зэков, будут находиться в Беларуси. Я в это не очень верю. Но опасность все-таки есть. Почему? Потому что если все-таки под какие-то такие гарантии первично эти люди попадут вместе с Пригожиным на территорию Беларуси, то это чревато, с одной стороны, возможным кровавой развязкой, потому что Пригожина просто так не оставит. Москва ему не простит этого предательства. Путин об этом уже несколько раз заявил публично. Да и сами самих участников этого рейда, которые, на руках которых кровь, они убили российских военнослужащих, об этом Путин тоже говорил, ну не только он, наверняка будет какая-то разборка с ними на территории Беларуси, если они туда попадут, если. А вот если представить, у Лукашенко может быть план использования ЧВК Вагнера и самого Пригожина в каких-то своих целях. То, что лежит на поверхности, это возможность использования именно ЧВК для отражения возможной атаки уже, в свою очередь, на Минск, на Беларусь, со стороны полка Калиновского или других таких же формирований, состоящих из белорусских граждан на территории Беларуси. Это один момент. Он ведь не может быть уверен на 100% в своей армии. Говорят, об этом говорит Тихановская, да, о том, что в январе, декабре-январе, вроде бы Лукашенко пытался непосредственно вовлечься в войну, используя вооруженные силы Беларуси, ну, по требованию Москвы, по требованию российской стороны, чтобы они начали атаку с севера. И белорусская армия от этого отказалась. И вроде бы и генералитет, и, в общем, состоящий из срочников армии не была к этому готова. Можно ли предположить, что Лукашенко захочет использовать для такой цели, находящиеся там 8 тысяч, как уж они будут вооружены, сам ли он их будет вооружать, вот этих контрактников ЧВК для атаки на Украину?
Марк, я в процях вашей думки процитую, вот литерально только что з'явилася информация, это цитата из Лукашенко, яку его пресс-служба распаусюдила, и он сказал, я по-русски буду, если их командиры приедут к нам и помогут нам, опыт, слушай, они на передовой, штурмовые отряды расскажут нам, что сейчас важно, расскажут про оружие, какое хорошо работало, какое нет, и тактика, и вооружение, и как наступать, и как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять. Бояться их нечего, мы уже ухо востро держим. Вот у этой дни шмат белорусских аналитиков анализуют, что, каким чином это может быть выгодно Лукашенко. Ну, наперш, пиар, и он снова центр уваги, про его все пишут, так, и он это вельми любіць. А так само это бізнес-інтарэсы у яго могуць быць звязаныя з афрыканскім бізнесам вагнераўцаў. Вы пачалі гаварыць і пра наўпроставыя пагрозы для рэжыму Лукашэнкі. Ну вот бы это сапраўды добра падрыхтаваныя байцы, баевікі арганізацыі, вот створаныя пад патранажам Путіна. І іх могуць скарыстаць для зрынання самога Лукашэнкі пры патрэбе. Наколькі, як вы мяркуеце, Лукашэнка сцерагаецца менавіта такога развіцця падзеяў?
Ну, во-первых, он должен этого опасаться, потому что ЧВК Вагнер, а они вообще кто? Они граждане России. А на какие деньги он их будет содержать? На свои? Или Россия готова платить вот этим предателям, людям, повинным, так сказать, в этом попытке военного мятежа, деньги? Кто будет на них давать деньги, на эти 8 тысяч? Я вам напомню цифру, которая выделялась по году, военному году, на ЧВК «Вагнер» как таковой. Ее озвучил, между прочим, фактически Шойгу, сказав о том, что это 3,5, почти 4 миллиарда долларов в год. А вот мне интересно, у Лукашенко, у Беларуси в бюджете или откуда эти деньги возьмутся? Есть такие деньги на содержание ЧВК Вагнера? Или их будут там за еду там содержать? Ну, по-моему, они не очень сильно готовы к такой изменению участи. Потому что, ну, все-таки согласитесь, российские деньги – это большая кубышка, так сказать, нефтяная и всякая другая. А вот у Лукашенко есть эти деньги, чтобы этих ЧВКшников содержать? Хороший же вопрос. Не говоря уже о том, а готовить к чему и кого и как? они ценны сами по себе. То есть, если Лукашенко будет создавать белорусское ЧВК с инструкторами из России, вот этими ЧВКшками из основного состава от Пригожина, ну, это один разговор. А в принципе-то это же не лояльная среда. Они там хотели устроить военный мятеж. Почему бы им не устроить такой же военный мятеж на территории Беларуси? А в чем разница в данном случае? Они выглядят как флибустьеры. Пираты хоть в Африке устроят переворот, хоть в Сирии, хоть в Ливии, понимаете, хоть в Беларуси. В этом смысле для них что Трибалистская Африка, ее общество там, из 55 стран Африки, кстати, по меньшей мере там, в 10 присутствует ЧВК «Вагнер» как решающая сила. Ну, может быть, чуть меньше. Так что я бы сказал, что угроз очень много. Плюс, смотрите сами, там на территории они заявляют, и Путин, и Лукашенко уже находятся боеголовки, ядерное оружие. То есть, Медведев, который говорил, что бандитов нельзя допустить до ядерного оружия, он это говорил в момент этого рейда от Воронежа до Москвы, там, значит, нельзя бандитов допустить к власти в России, потому что в их руки попадет ядерное оружие. А в Беларуси, получается, можно сделать из них какую-то самостоятельную боевую единицу, дать им в руки оружие и не бояться, что вдруг при каких-то обстоятельствах они тоже будут претендовать на ядерное оружие, которое разместила там Россия. Ну, нелогично. Плюс, вы понимаете, это не в логике Путина. Вот так просто отпускать Пригожина, его совет командиров и военнослужащих. Во-первых, Пригожин очень много всего знает, согласитесь. Ну, то есть, человек, который обладает информацией за четверть, если не больше века, сотрудничает с первым лицом в государстве. С 90-х годов они с ним связаны, с Петербурга. Я как-то очень сильно в этом сомневаюсь. Если же Лукашенко считает, что он может абсорбировать эту среду внутри своей армии, внутри силовых структур, ну, до какой-то степени да, но для этого надо платить деньги. Эти люди не будут бесплатно работать на лукашенковский режим. Для этого нужны те деньги, как минимум, которые давала российская власть, российский бюджет. Ну, если у того же Пригожина арестовали «Газель», с 4 миллиардами рублей. Ну, там можно перевести это в доллары, так сказать. Это приличная сумма получается. То есть, я хочу сказать, что я не уверен, что Лукашенко обладает теми же ресурсами, которыми привыкли насыщать аппетит ЧВК «Вагнер» и сам Пригожин. Масштабы несопоставимые, понимаете? Беларусь 9-миллионная. Эта страна достаточно бедная в сравнении с Москвой. Потому что там нефтяные доходы, там гигантские бюджеты и так далее. А что есть у Беларуси? То есть, он пойдет с протянутой рукой к Путину просить, дай мне денег на содержание этих товарищей? Ну, тоже, согласитесь, странная история. Очень странная. Поэтому, мне кажется, что пока все очень выглядит очень подозрительно и темно. Все эти слова, они, по-моему, для отвлечения внимания самих ЧВКшников, чтобы они не предприняли каких-то более резких действий, а тихо успокоились, а потом их спокойно растолкают, так сказать, по территории или Беларуси, или России. Но точно они не останутся таким соединением, которое будет автономно и от власти в Беларуси, и тем более от власти в России.
Как бы вы роль Лукашенко оценили? Она техничная, и ці все ж некую свою гульню он играет? Згадать недавнє, ну, односно недавнє, у жнівні 2020 року інтерв'ю Гордону, і он там говорив про сябровство з Пригожиним, Женя його називав. Ну, цим словом, Лукашенко вірить нельга, це давно відомо. Яка все ж роль Лукашенко?
Ви знаєте, він такий специфічний персонаж, що він може зображати навіть свою посередственну роль, роль служебну, він може зображати як самостоятельну. От така його особливість. От він такий, знаєте, зображає себе живіального такого, значить, сам каким он, конечно же, не является, я никогда его не оценивал высоко, он, конечно, за эти там, 30 лет очень хитер, он изворотлив, он умеет выказать свою полезность, это не отнимешь у него что-то такое, знаете, у него плутовское какое-то даже. Но говорить о том, что он способен строить какие-то гигантские схемы, придумывать какие-то расклады, ну, как-то я не очень в это верю. Я думаю, что он, да, созванивался с Путиным в рамках ОДКБ. Путин же не только ему позвонил. Он и в Казахстан такая ему позвонил, и в Кыргызстан, и так далее. Вот. И он, возможно, что-то такое предложил, о чем-то начал разговаривать, но в конечном итоге все переговоры Путин лично контролировал с Пригожиным и договоренности о прекращении рейда и отправке частей к местам постоянной дислокации и, соответственно, дальше в Беларусь. Я не думаю, что Лукашенко позволит на свой, как говорится, страх и риск решать все эти вопросы, потому что слишком цена велика была, понимаете? Цена – это власть, это престол в России. Поэтому я думаю, что, несмотря на его инициативу, все-таки он полностью был контролируем из Кремля. Я просто убежден в этом.
Вот есть один аспект, который я хотела обмерковать. Пресс-служба Пригожина опубликовала его незворот, у яким той заявил, что Лукашенко, цитую, пропоновал вариант протягу працы ПВК у законной юрисдикции. Ну, правдоподобно это означает регистрацию Беларуси, так? И что это будет означать для Беларуси с пункту гледжения международной супольности? Ну, вот аналитики говорят уже про новые санкции с этой нагоды, когда будет зарегистрирована эта приватная военная компания в Беларуси. Или даже закрытие межев. Чем это может погрожать Беларуси, когда это будет так, саправды?
Ну, слушайте, Беларусь и так уже фактически соответчик по войне в Украине, так сказать, один из союзников главных Москвы, и санкций уже много. Может быть, он исходит из того, что санкциями больше, санкциями меньше. Да, безусловно, ЧВК Вагнера не только международная криминальная организация в США признана, она ведь и террористическая организация признана в очень многих странах. И в Украине, и в странах Балтии, и в Польше. То есть, говорить о том, что, и, кстати, по-моему, в Европарламент принимал такое решение, говорить о том, что, значит, никто ничего не понимает, чем это чревато, тоже наивно. Я подозреваю, что у него в голове есть какая-то схема. Он, возможно, создаст белорусское ЧВК, изобразит какое-то правовое регулирование этой формы деятельности. Но кого он хочет обмануть? Международное сообщество его не обманешь. Оно прекрасно понимает, что к чему. А обманывать собственное население? Ну, так он его и в грош не ставит. Он его третирует террором и так далее. Поэтому он же не спрашивает разрешения. Какой-то Верховный Совет, который будет принимать какой-то закон, и только на основании его и регулирования его норм будет функционировать какое-то там ЧВК, ну, это тоже, знаете, все наивно. Он будет пытаться какую-то, значит, правовую форму изобрести, чтобы показать, что частная военная компания – это такой же легальный бизнес, как всякий другой, как коммерческий или любой иной. Кстати, в России, например, есть только специальные зоны игровые для казино, например, а у Беларуси таких ограничений нет. Понятно, что он это делает для того, чтобы использовать средства, которые везут туда для игры в казино граждане, прежде всего, Российской Федерации. Но не только они, но прежде всего они. Так и тут, понимаете, вот в России не регулируется, нет закона о ЧВК, а в Беларуси будет. Но, опять же, я повторяю, это игра с огнем, потому что, ну, для того, чтобы играть в этот бизнес, прямо скажем, в ЧВК, частной военной компании, нужны гигантские деньги. Такие компании есть только у передовых развитых военных держав. США, Израиль считается страной, родиной очень многих ЧВК. В Африке некоторые страны, но сейчас уже в меньшей степени, там в свое время в ЮАР они были, вот, а вообще начинали с Родезии еще в свое время. Во Франции очень крепкие традиции частного военного бизнеса. Я напомню, значит, самый известный из них Боб Динар. Именно француз, выходец из Франции, который считается королем всех наемников. И, в общем, он и полковник Смит – главные фигуры исторические, которые начали частный военный бизнес. Выразимся так. Но это все было в период колониальных войн в Африке, понимаете, постколониальных войн. А сейчас-то что? Где вы хотите использовать частные военные компании в таких же масштабах, как и в России? То есть, в Украине, я извиняюсь. Дело в том, что никто не позволит частной военной компании вести себя как армия. Понимаете? То есть, как бы представитель государства. Нигде частный военный бизнес этими функциями не занимается. Но занимается охраной объектов, сопровождением лиц, значит, специальные технические вещи, да, занимает частные военные компании, связанные там с РЭБами и так далее. Но какие штурмовые отряды? Где, у какой частной военной компании есть штурмовики, штурмовые отряды вообще и штурмовые части? Что вы там штурмуете? Это функция государства, а тем более заключенные. Вот ЧВК «Вагнер» там 8 тысяч, говорят, участвовал в рейде всего. Но а какое количество из них лиц, осужденных тяжким и особо тяжким преступлением? А он что, в Беларуси собирается этих людей легализовать, дать им гражданство белорусское? Или частные военные компании в Беларуси могут принимать иностранных граждан в свои ряды, понимаете? Это большая, как бы, проблема и по части позиционирования, и я имею в виду Белоруссии, что она станет прибежищем таких полутеррористических, а то и прямо террористических формирований. Понимаете? Честно говоря, в своем пределе ЧВК Вагнера очень мало отличается от ИГИЛ. Ну, просто ИГИЛ – идейная организация, а ЧВК Вагнера, Пригожина – это все-таки по деньгам. Она, прежде всего, деньги так сказать, монетарные отношения в первую очередь имеют значение. Поэтому я не убежден, что Лукашенко дойдет до конца в этой деятельности. Она очень чреватая. Он и без того играет с огнем, с этим ядерным оружием. Да? Вот буквально скоро саммит в июле, в середине июля в Вильнюсе будет обсуждать вопрос, как реагировать на размещение ядерного оружия на территории Беларуси. Я думаю, что теперь будут еще и обсуждать, что делать с появившимися на территории Беларуси вот этими контрактниками ЧВК «Вагнер», мятежник.
Вот, коли разважаюсь про то, что отбывается у Беларуси, что отчувают звычайные люди, вот коли мы уявим эту атмосферу, то вот затерроризованные силовиками люди, это беспрецедентная репрессия опошних годов, да. Массовая миграция, отсутность незалежных СМИ на территории Беларуси. И до этого всего дается присутность, покуль еще нема, але магчимая присутность узброенных наймитов, криминальников у Беларуси. Да. Ну вот коли это Кончаткова подтвердится, який эфект это может выкликать внутри Беларуси?
Но это может быть чревато социальным взрывом, потому что эти люди себя ведут, посмотрите, как в России они себя ведут. Они возвращаются по окончании контракта или по каким-то иным причинам, и отбыв 6-месячный контракт, там есть 6 и 3 месяца. 6 на первый, 3 ты можешь еще, так сказать, добавочный сделать, ну, там по-разному это складывалось. Но эти люди с криминальными наклонностями, понимаете? То есть как, они за убийство, за какие-то другие преступления посажены на долгие сроки. Ну, понятно, что не от хорошей жизни они двинулись, путь к освобождению, он такой фантастический, там, то ли выживешь, что ли нет, но если выжил, то человек, который, представляете, кого-то убил за то, что он снова едет убивать, его теперь не сажают, а награждают. Представляете, какое там бурлящее сознание возникает, да, всегда вседозволенность и все остальное. Мы это видим в России. Но Россия большая, это огромное людское море, в принципе, 140 миллионов. Они могут абсорбировать, эти люди долго не живут. Беларусь, в общем, компактная, небольшая восточноевропейская страна. Если на улицах городов появятся вот эти ЧВКшники, ну как-то я с трудом представляю, как это будет все работать. Нет, конечно, Лукашенко и с этим справится, безусловно. Но это может вызвать социальное напряжение в очень высокой степени. В всех городах, в которых они будут появляться. А сможет ли он контролировать, чтобы они только сидели где-нибудь в полях, там, в лагерях, отдельно от инфраструктуры такой, да, городской или там, я не знаю, поселенческой и так далее. Я не очень представляю. Но это большая масса людей для Беларуси. Понимаете, 8 тысяч, если они действительно переместятся в Беларусь, это могут быть огромные проблемы и с населением, и с другими, кстати сказать, военнослужащими белорусскими. Там, кстати, срочников армия состоит, и срочников с КГБ Беларуси и так далее, там и внутренние противоречия могут усилиться. Лукашенко все время бегал за агентами кремлевскими в свое время, значит, внутри армии, внутри КГБ, и тогда все время менял, ротировал руководство, да, чтобы, не дай бог, какой-то там не сплели российский, пророссийский заговор. Помните, был посол Бабич такой, ГРУшник, который представлял Москву, и он занимался как раз этой сеткой создания. Потом всех пересажали и так далее. А тут он 8 тысяч человек, не пойми. Они же там половина вообще в КГБ работала. Ну, я имею в виду основного состава, это численно, может, сотни людей. Они работали, это выходцы из КГБ, это бывшие ветераны спецслужб, разного рода вымпелов, альф и так далее. Они, собственно, занимались инструктажом. Они создавали эти подразделения, штурмовые и другие. Понимаете, они занимались их обучением, а не какие-то зэки, которые отсидели. Вот появление этих людей в Беларуси, оно повышает в этом смысле, ну, так сказать, безопасность для семьи Лукашенко и так далее. Вот странный вопрос. Напряжение будет с неизбежностью, если только, еще раз оговорюсь, это не договоренность с Путиным, давай изобразим, чтобы не нервировать, что мы как будто кого-то переводим, а на самом деле их всех ухлопаем. Последнее, о чем я хотел сказать, они точно представляют проблемы для Украины. С севера, даже если 8 тысяч эти швырнут на Украину, то их расколошматят очень быстро. То есть там ничего не останется. Просто пух и перья полетят. Понимаете? Бахмут это было другое. С севера здесь совсем другая обстановка. И поэтому решающим образом они не повлияют ни на какую, ни боеспособность каких-то соединений, если им придадут еще кого-то, чтобы ворваться там на Волынь, дойти до границы с Польшей, или же на Киев пойти. Не станет очень быстро всех.
Марк, дякую вам великий за вашу узваженную экспертизу, за то, что вы нашли час для «Свободы премиум». Дякую великий.
Да, всем всего доброго и спасибо.
Это был ведомый российский адвокат и правооборонца Марк Фейгин. Я, Ганна Соусь, развитываюсь с вами. Дякую, что были со «Свободой». Заставайтесь в безопасности.
Вы слухаете подкаст «История на свободе». И он так само доступный у видеоформате на Ютубе.
Як деколонізувати Білорусь, на вошта гэта ўвогуле патрэбна сёння.
Я пра гэта пагавару з маім госцем, з Антонам Сайфулаевым. Прывітанне, Антон.
Прывітанне, вітаю.
Антон – супрацоўнік Варшаўскага універсітэта, дакладней Цэнтру даследавання ўсходняй Еўропы, які працуе пры гэтым універсітэце ў Польшчы. Антон, давайте спачатку з вами разбярэмся, паколькі гэты тэрмін «каланізацыя» або «дэкаланізацыя» ён зноў стаў модным цяпер, напрыклад, набыў новую актуальнасць таксама падчас вайны Расіі супраць Украіны. То у сённяшнім значэнні вось гэты тэрмін азначае, напрыклад, дэкаланізацыі адносна вот нас у ўсходняй Еўропе.
Так, тэрмін стаўся модным, гэта відавочна, прычым амаль што адразу пасля пачатку вайны пачалі пісаць, размаўляць, дыскутаваць на гэтую тэму. Ва ўсходняй Еўропе, асабліва на постсавецкай прасторы, гэты тэрмін мае як бы такое двайное дно, скажам так. З аднаго боку, гэта азначае працэс як бы нацыяналізацыі прасторы, тобі ж развіцця нацыянальнай ідэнтычнасці, агульна кажучы, развіцця нацыяналізму ўнутры краіны, нацыяналізму ў сэнсе добрым, тобі ж нацыяналізацыі прасторы, медіаў, справаздачы, моўным плані, адукацыйным. З іншага боку, працэс дэкаланізацыі, ён у кантэксце ўсходняй Еўропы звязваецца з довольна агрэсіўнай з аднаго боку палітыкай, з іншага боку цалкам зразумелай, тобі ж гэта так званая культура выключэння, тобі ж мы выпіраем адну культуру дзеля іншай. У кантэксце украінскім гэта абсалютна апраўдана зараз, і па факту завершаецца вельмі доўгі 30-гадовы працэс, які там пачаўся амаль у 90-е, з рознай інтэнсіўнасцю развіваўся, але менавіта ў 22-м годзе прыйшоў, скажам, надышоў новы этап развіцця, тобі ж ужо паступовай дэкаланізацыі. З глобальной перспективы деколонизация значит змену парадигмы, змену парадигмы мислення про самих себе, про навоколле, про осяроддзе, про глобальные некие сувязі. Понятие деколонизации – это новый тип веды про себе, про историю, про культуру и так само про увесь свет. У беларускім кантэксце ёсць свае асаблівасці. Гэта звязана перадусім з тым, што сувязі непасрэдна з Расіяй, тобі ж з былым каланізатарам, значна глыбей у палітычным, эканамічным і культурным фармаце, чым ва ўкраінскім кейсе. Украінскі кейс, ён ўсё ж такі вельмі адрозны ад беларускага, таму што там было і дзве рэвалюцыі, і нацыянальныя працэсы былі запушчаны нашмат раней, і палітычная культура і кан'юнктура, яна сайдзейнічае тому, каб дадзены дыскурс развіваўся. У Беларусі ўсё ж такі гэтага няма, але ёсць у сваю чаргу вельмі цесная, вельмі моцная прывязка да расійскага элементу.
Я так слухаю, що вас разумею, што у кантэксце Беларусі можна казаць толькі пра аднаго каланізатара, так? Што гэта была Расія. Людзі, каторыя маюць у Беларусі прарасійскія погляды, сцвярджаюць, што такім каланізатарам была Польша, напрыклад, на працягу стагоддзяў.
Ёсць такое, ёсць такі падыход. У Польшчы таксама, дарэчы, ён у дадзеных пасткаланіяльных даследаваннях, пасткаланіяльных, дэкаланіяльных, ён развіты, тобі ж падыход да таго, што Польша была каланізавана, але была адначасовай каланізатарам. Усё ж такі, калі мы зыходзім з, як бы, з сучаснасці, то біж з дадзенага моманту і з перспектывы гістарычнай, якую я, да якой трэба ставіцца вельмі крытычна, усё ж такі, таму што мы маем дачыненне з разнастайнымі інтэрпрэтацыямі, падыходзіць да гэтага пытання мы можам з абсалютна розных бакоў і ніколі не прыйсці да агульнага рашэння. У беларускім кантэксце ўсё ж такі гэта каланізатар адзіны, таму што вядома, што калі мы чуем слова каланізацыя, то перадусім у нас усплываюць у галаве такія часткі свету, як Афрыка ці Блізкі Ўсход, можа, Паўднёвая Амерыка. Советский и российский колониализм, он мае свою специфику, скажем, такие больше классичные колониализм, який мы могли назирать там у Африки, у Азии, у советским контексте, у советско-российским контексте, это Центральная Азия, Кавказ. Усходняя Европа, вядома, не досвячила, не отримала такого тяжкого досвіду колоніального надлому, який пережила, наприклад, Азія чи Кавказ, але певні риси так само ми назираємо. І гэтыя рысы даволі такі відавочныя, асабліва ў кантэксце сённяшняй палітыкі Расіі.
Ёсць, конечно... Чым заключаецца гэта каланіяльнасць Расіі адносна Беларусі? Таму што я думаю, што калі запытацца, 90% больш, максіма, людзей у Беларусі, яны ўвогуле здзівіцца, калі вы пачнеце ім казаць, што ў Беларусі некая каланіяльная спадчына Расіі, што яна праводзіла каланіяльную палітыку. Як людзям зразумець, што вось гэта паталогія закранула?
Ну, вось у гэтым сутнасць каланіялізму, калі каланізаваны не разумее альбо не даходзіць да таго, што як бы да пераасэнсавання свайго стану, ён не бачыць гэтай каланізацыі, ён успрымае гэта як рэчаіснасць, як частку сваёй ідэнтычнасці. Але я бы хацеў яшчэ вернуцца да папярэдняга пытання і сказаць, што вядома, што Беларусь, увогуле ўсходняя Еўропа знаходзіцца на такім, як бы, хаця не вельмі люблю гэтага тэрміну, але памежжы. І вядома, што ўплывы заходнія, а Захад, ён таксама па сутнасці амаль што ўсю сваю мадэрную гісторыю з'яўляўся каланізатарам і праводзіць таксама неакаланіальную палітыку ў розных частках свету. Можа, не ў такі відавочны спосаб, як гэта робіць зараз Расія ці той же Кітай на ўсходзе, але ўсё ж такі ўплывы гэта і ёсць. Хаця ў кантэксце ўсходняй Еўропы можна казаць пра цэнтр периферийной сувязи помеж Заходом и Усходней, и Усходней Европой. И уже отказываючи на ваше другое питание, колоніалізм у контексті Усходній Європи, наприклад, у контексті білоруським, він передусім проявляється у процесах подпорядкування ведай. Тобі ж колонізатор створює відповідну веду, конструкцію, якби веди про сколонізованого, тобі ж пише йому історію, русифікує, наприклад, так у контексті білоруським, насаджує свою релігію, політику і так далі, і так далі. І з тягом часу відомо, що всі потенційні національні, ті якікольвік маркери, вони просто размываюцца і ўжо скаланізаваны пра сябе мысліць у тых жа катэгорыях, якія як бы накінуў на яго каланізатар. У беларускім кантэксце гэта вядома такая, скажем, нарацыя, наратыў цывілізацыйнай єднасці з Расіі, які быў амаль што адразу як бы створаны, які амаль што адразу паўстаў пасля таго, як у канцы 18-го стагоддзя уся сучасная тэрыторыя Беларусі ўвайшла ў склад Расійскай імперіі, пазней гэта змянялася, пазней паўстаў заходні русізм, пазней старэйшы брат у савецкія часы і так далі, і так далі. І вядома, што сучасны беларус ці беларуска можа гэтага проста не заўважаць, таму што гэтыя працэсы настолькі натуральныя і перадаюцца як бы з пакалення ў пакалення, то што ўсе іншыя патэнцыйныя моцныя маркеры яны проста размываюцца.
Як сёння дэкаланізаваць можна Беларусь?
Гэта цяжкае пытанне насамрэч, і я пастараюся адказаць на гэтае пытанне на працягу бліжэйшых 5-7 гадоў. Але у адрозненне ад таго ж украінскага прыкладу, покуль што я лічу гэта немагчыма, таму што ў Беларусі не завершаны яшчэ шмат якіх працэсаў, перадусім гэта працэс асэнсавання свайго месца ў такой постімперыяльнай прасторы. Дэкаланізаваць можна рознымі шляхамі, но перадусім у кантэксце тым жа украінскім гэта нацыянальны маркер. Ён працуе вельмі моцна, то біж мы нацыяналізуем гісторыю, мы даем новую інтэрпрэтацыю, мы пачынаем размаўляць на украінскай мове, па-украінску, і якбы пры дапамозе Заходу мы стараемся оторваться от российского контексту, от российской веды и российской культуры. То есть частково стараемся вестернизовать нашу речаисность. У гэтым, да речи, одна специфика усходнеевропейской версии деколонизации, то бишь она отбывается шляхом иншего центру. То бишь Захаду. В белорусском контексте, на жаль, это неможливо, потому что вот гэты центр, и он разглядает все, что Беларусь, как частку, все ж таки, интегральную частку России в культурном плане, что наигорше, але так само, я думаю, политично и экономично. Тяжко сказать, потому что Беларусь, по сутности, не имея ни интеллектуального, ни политичного заплеча, каб дадзеный процесс увогуле запустить. У ровной ступени, як и советские клише, якія выкарыстоўвае сучасная ўлада, режим, для падтрымання некага виду, некого рода идентичности и привязки до, скажем, такого больше геополитичного формата близкости с Россией, и он, вядома, як чинник деколонизации никуда не сдатны. В свою чергу национально-демократичные элиты, перед ними, конечно, вельми великая и долгая дорога у плане того, как зразуметь, чем является белорусское громадство, чего оно потребует и как оно само себе вызначает. Потому что покуль что у контексте национально-политичных, национально-демократичных элит Беларуси даденных процессов в угле нема, в смысле, все интерпретуется вельми шаблонно по принципу 90-х еще годов, то бишь... Покуль что гэта эліты не разумеюць, чым з'яўляецца беларускае грамадства. І беларускае грамадства фактычна ўжо больш за 20 гадоў яно знаходзіцца як бы самотна, павінна выбіраць і ствараць само сабе ідэнтычнасць, дзякуючы розным, розным крыніцам. У сваю чаргу, яшчэ дадаючы, адказуючы на ваше пытанне, працэс дэкаланізацыі во усходнеевропейском, передусім, контексте повинен быть как бы легитимизованы не только внутри, але так само и вонково. Вядома, что у российском контексте это немагчыма, потому что колонизатор не захоча, каб его периферия, каб его колонии деколонизовались. В свою чергу, вельми великая проблема – это деколонизация веды про усходнюю Европу и Беларусь на Заходе. То бишь, ну, передусім гэта тычыцца палітычнага, дыскурсу палітычнага наратыву, про то, што я сказаў, што Беларусь ўсё ж такі разглядаецца як інтэгральную частку Расіі. І гэта, што самае галоўнае, гэта дэкаланізацыя веды пра рэгіён, таму што яна вельмі доўгі час была русацэнтрычна і, і далі ёй як бы застаецца. Гэта звязана як бы не зглыбляючыся, гэта звязана з развіццём і славістычных даследаванняў пасляваенных, якія стваралі перадусім эмігранты з Расіі. Гэта звязана таксама і з развіццём такіх падыходаў, як Area Studies, дзе разглядаецца як бы цэнтр, як Расія альбо Масква, і праз прызму цэнтра глядзіцца на і даследуюцца тэрыторыі ўжо перыферійныя ці каланізаваныя. І вядома, што гэтыя працэсы не робяцца за месяц, два ці два гады ці пяць гадоў. Гэта вельмі вялікі і абшырны процесс, динамика якого залежит от того, яким чином будет развиваться ситуация внутри краины, как показал украинский выпадок. Так, как бы, навод, после первых месяцев, после початку войны, несколько месяцев Захад, особливо европейская, как бы, частка этого Захаду, чакала, что ж будет далей, так бы, да? Але после того, как уже стало видовочно, что борьба протягнется, что Украина мае все необходимые ресурсы для этого, то отповедные процессы так само невидочные, как бы, для публичности были запущены и у академичном, интеллектуальном плане так само.
Два года не стали неким кроком наперед вот шляху этой деколонизации Беларуси? Я мало же это протесты, сотни тысяч людей со стягами. Это так само некий новый погляд на самих себе?
Это безумовно важный крок у у процесе не столько деколонизования, кольки асэнсавання своего места на у постсоветском часе и просторе, в яким находится Беларусь, то бишь в свете постколониальных залежностей. Один доследчик из Злученных Штатов, редактор головной часопису об империи, Илья Герасимов, написал артикул про постколониальную революцию у Беларуси в 20-м годе. Можно сгодиться у певной ступени с этим термином, але 20-й год не является важным у внешнем формате. У сэнсе ён нават у акадэмічных тэкстах, у публіцыстычных ўсё ж такі разглядаецца як свайго рода пратэст супраць там аўтарытарнай улады, груба кажучы. Ён не мае такой вагі, як ва ўнутраным беларускім кантэксце і змесце, дзе як бы дамінуе і пануе тэрмін, напрыклад, рэвалюцыя, што таксама ў нейкай ступені апраўдана, таму што адбылася ўсё ж такі рэвалюцыя нейкай свядомасці, так, што людзі пачалі асэнсоўваць, што яны могуць цалкам аўтаномна існаваць ад улады, нават ва ўмовах такой жорсткага рэжыму. 20-й год ён, ну, па сутнасці павінен быў быць 30 гадоў таму, як бы так, калі Савецкі Саюз распадаўся толькі, то нават яшчэ ў канцы 80-х ён па сутнасці павінен быў быць. Але ў выпадку Беларусі і ўвогуле постсавецкай прасторы гэта ўсё дзеецца наадварот, то біж на пачатку павінен адбывацца як бы працэс антыкаланіяльнай барацьбы, пазней грамадства ўваходзіць у постколоніальны стан, пазней яно ў стане ўжо дэкаланізаваць. У беларускім выпадку это ўсё адбывалася, а наадварот, як бы адразу атрымалася дзяржава незалежная, і ўжо там унутры гэтай дзяржавы развіваліся пэўныя працэсы, якія прывялі пасля вось 30 гадоў да 20-го году, калі грамадства ўжо асэнсавала як бы вартасць той ідэнтычнасці, аўтаномнай ідэнтычнасці, якую яны маюць. Але ўсё ж такі 20-й год застаецца ўжо этапам у гісторыі. Трэба, канешне, выносіць і больш асэнсавана падыходзіць да працы над памылкамі, можа, так, можна гэта назваць, альбо пра тое, якія працэсы былі запушчаны, якія працэсы перасталі функцыянаваць у беларускім грамадстве. І, вядома, стварыць новую базу для новых выклікаў для грамадства, і палітычных, і культурных, каб яно было падрыхтавана, каб яно не траплялася ў пасткі разнастайныя, якія могуць спаткаць іх на шляху, але я перадусім маю, вядома, на ўвазе гэта расійскія ўплывы і палітычныя, і інтэграцыйныя, інтэгральныя, але перадусім культурныя, якія маюць безумоўны ўплыў на беларускае грамадства, на беларускую моладзь, але покуль што яшчэ ёсць як бы шанец, дзякуючы непасрэдна 20-му году, стварыць напраўду нешта вартаснае, што дазволіць беларускаму грамадству ўсё ж такі стварыць свой варыянт дэкаланізацыі.
Антон, тады выходзіць, калі перанесці гэта ў палітычную прастору, я так разумею, што дэкаланізацыя паспяховая – это тое, што патрабуе ад умоўна кажучы, ад Светланы Ціхановскай, Зенон Пазняк.
Я бы, ну, калі, грубо кажучы, спрошчываць такое разумение, у сэнсе, у плане такой радикалізацыі нават мыслення пра гэта, то па сутнасці так, але ў кантэксце, зноў жа такі, беларускіх элітаў пра гэта цяжка вельмі казаць, таму што для таго ж пазнякаць і пазнякоўцаў дэкаланізацыя гэта абсалютная нацыяналізацыя і пазбыццё нейкіх там расійскіх уплываў. Ўсё ж такі ў беларускім кантэксце гэта абсалютна немагчыма, таму што там 90% людзей размаўляе па-расейску. Для большай часткі ўсё ж такі менавіта расейская культура з'яўляецца дамінуючай і вызначаючай ідэнтычнасць, так, культурную нейкую прывязку. Таму гэта абсалютна немагчыма. І так як я сказаў раней, беларускія эліты проста не разумеюць гэтых працэсаў, усёй глыбіні дадзеных працэсаў. У них няма адпаведнага бэкграунду і ресурсаў, каб зрэалізаваць якісьці з гэтых планаў, альбо каб пачаць працэс трансфармацыі, альбо ісці ў нейкім кірунку. Процес деколонізації у Білорусі все ж таки у таким національним, радикально національним варіанті, як пропонує уже реінкарнірований Зінон Пазняк у новій речаїсності білоруської уже після 20-го року. Вельми тяжко сказати, все ж таки на даний момент гэтым варіант немагчимий. Можна сказати, що абсолютно немагчимий. Сярод таких найбільш, скажем так, потенційно доступних елементів деколонізації, хоча хоче навіть постколоніального виживання такого, сурвайвелу. Гэта може бути культура присвоювання, тобі ж калі белорусская, скажем так, культурная простора альбо некий формат белорусской идентичности будет створать альбо так само присвоивать то, что уже есть у российскомовном формате, например, так? И белорусская культура российскомовная, она так само иснуе, и она, скажем, мая больше ресурсов для того, как стать чинником для свядомости, для самосвядомости, чем белорусская на дать момент. Але процес такой сепарации, такой сепаратистский проект русскомовный, то бишь отделение неких русскомовных культурных проектов истории, навод отделение самой российской мовы от России цалком махчима створение такого американско-ангельского, так, американско-ангельской мовы, то бишь такой белорусско-российской мовы, белорусского формату российской мовы, то бишь кодификовать мову. И такая стратегия присваивания дозволить створить, ну, у, как бы у кавычках, такие, скажем, сепаратистский проект, який поздней уже можно и национализовать так само. Але, как показал 20-й год, белорусское громадство все ж таки в плане идентичности, оно выбирает, скажем так, более плюральные махчимости, то бишь, она полиидентичная. Белорусскость, альбо белорусский, белоруска может себе идентификовать абсолютно по разных маркерах. По межах, по мове, по национальных признаках, по политичных переконаниях, по некому местовой самосвядомости, по гендерному чиннику. Тому тут махчимость у белорусским варианте на сам реч вельми шмат. С тем же треба, конечно, это все отповедно подкреплять, отповедно умацовывать текстами, политичной мовой и, вядома, створением и подтримкой, развитием белорусского культурного, скажем так, проекта, який не обовязково повинен быть белорусскомовным, и он может быть у тым лику белорусскомовным. Але, ну, это покуль, что одинае, что в белорусском контексте дае махчимости на створение как бы такого плану альбо довгоиграющего плану деколонизации.
Так, а если этот процесс не отбудется, мы на вазе деколонизации, то что-то дочекает белорусов?
Ну, как бы мы про деколонизацию размовляем только про призму украинских подеев, так, потому что это стало настолько видовочным, что уже весь свет про это начал казать. Тому, вядома, что белорусский некий интеллектуальный, скажем так, нарратив, и он так само на это спробует реагировать. У свою чергу про деколонизацию в контексте Беларуси казать еще вельми-вельми рано. И коли она не отбудется в ближайший час, то как бы ничего страшного не отбудется. А худшей...
Не сникнуть, как народ, например, они цалком русификуются, станут еще больше подпорядкованные.
Восьминавіта, ну тут яшчэ можа дакіну такі трошкі акадэміцкі тэрмін, гэта скажем так, стратегии постколониального выживания повинна развиваться. Тут же Беларусь зараз находится у видовочным постколониальным стане, коли вельми моцные уплывы и сувязи и залежности от старого центру. Есть так само некая версия там альтернативного центра, который спробует уплывать на внутреннее житё краины. і громадства, якое засталося фактично без некой такой ідейної оболонки, у сенсі тим, що нема такого моцного фундаменту і подпартія под свою власну колективну ідентичність, еліти, які знаходяться у таким стані асиметрії, тобі ж вони, так як я сказав раніше, не до кінця розуміють потреби ні культурні, ні самосвідомі потреби білоруського громадства. Коли будуть запущені, коли буде використовуватися, наприклад, потенціал 20-го року, коли будуть запущені відповідні простори, які залежать, відповідні процеси, які залежать передусім від національно-демократичних елітів, і не тільки від інтелектуалістів, від активістів, від журналістів, від тих, хто створює нові медіа, тих, хто має старі медіа, тих, хто удільничає у конференціях, тих, хто вчиться за межою, від усіх нас, по факту, від усіх їх залежить стоє, як все ж таки це постколоніальне виживання Білорусі, у який бок воно, скажімо так, покатиться. Відомо, що шмат залежить від політичного, від політичної речаїсності і від того, що буде відбуватися у ближайшій будучині. Але, знову ж таки, у таким поліцентричним, скажімо так, форматі білоруської реальності і ідентичності, усе ж таки є ніяка надія, що абсолютного і стопроцентного підпорядкування і інтеграції Білорусі у Росії все ж таки не відбудеться. Є сили, які все ж таки будуть жадати цього не допустити. Я маю на увазі навіть і в мілітарному плані. Але відомо, що треба створять ресурси, развивать стратегии, у некой ступени, скажем так, некоторые осяродки национально-демократичных элитов это спробуют робить, але все ж таки, ну, для этого так само треба, ну, грубо кажучи, люди и финансы, как бы это реализовать, трошки у больш хутким темпе, чим гэта ідзе зараз. Не чакаць на наступны 20-й год, які можа адбыцца за 20-30 гадоў Беларусі, а каб ўсё ж такі прыспешыць гэтыя ўсе працэсы нават за мяжой Беларусі. Гэта магчыма нават у такім дыаспарным фармаце, скажам, больш лічбавым.
У мяне апошняе пытанне. А якая краіна для вас это ўзор у паспяховай дэкаланізацыі?
Ну, по сутності таких нема, якби вовлі сама філософія деколоніалізму, і вона народилася у, скажімо так, разностайних версіях паўднёва-американської філософії, Аргентина, Бразилія, між іншим, Центральна Америка. Тому, але там в цей процеси, якби, існують уже більше за 200 годов, тобі ж там з різних станів цей регіон перетікає уже більше за 200 годов, і надійшов момент, коли, якби, треба самих себе деколонізувати, якби так, розвивати гэты філасофскі нурт, якби гэту філасофську плынь. Вядома, што якби у больш такім еўрапейскім кантэксце деколонізація. Хотілося б, звісно, каб гэта адбывалася ў такім трошки приспешленным варіанті, як ва Україні, але вядома, без таких последствий і причин, чаму гэта деколонізація була запущена. Але у беларускім варіанті, все ж таки, у беларускім сценарії гэта покуль што немагчыма. Може быць у такім сэнсі якби таких тихих прикладов того, як позбавляться от колоніальних, от колоніального, скажем так, багажу і досвіду поступово. Гэта Центральная Азія і центральноазіатські країни, які, конечно, у політичному форматі так можуть виглядати не вельми привабно, тому що там так само є свої режими, є так само свої вельми устойливі політичні системи, але для іх нацыянальны фармат ён стаўся такой дзяржаўнай ідэалогіяй, дзяржаўнай фундаментам для дзяржаўнай ідэалогіі і будаўніцтва нацыі, так, посткаланіяльнай нацыі. У беларускім фармаце адбывалася ўсё наадварот, то бы ж гэтая канцэпцыя прывязывалася да каланізатара яшчэ больш моцна, чым гэта было ў каланіяльныя часы. Таму ёсць варыянты такога, як бы, тихага постколоніальнага выжывання альбо паступовых дэкаланізацыйных праектаў, як гэта адбывалася цягам апошніх 30 гадоў у Цэнтральнай Азіі. Ёсць такі больш вядома радыкальны варыянт, як украінскі, таму тут нельга выбраць добрага сценарію, добрага прыкладу. Кожны прыклад ён унікальны, і для кожнага прыкладу перадусім як бы моладзь, эліты, грамадства само па сабе павінна распрацоўваць свае ўласныя стратэгіі такога выжывання і стварэння адпаведных планаў і сцэнарыяў, як выходзіць са стану каланіяльнай залежнасці.
І самае апошняе, калі гэта ўсё ж такі ўдасца, уявім сабе такую некую ідэальную карціну. Хто вось просты чалавек, то нас глядзіць, зразумее, дзеля чаго гэта ўсё рабілася, што ён з гэтага атрымае. Умоўна кажучы, чалавек у вёсцы скажа, што мне, калі мы дэкаланізуемся, нехта мне карову падоіць.
Ну, вядома, што гэта ўсё ж такі працуе ў больш такім маштабным, скажам так, фармаце, у плане тым, што ўсё ж такі тут як бы ствараецца нейкі род калектыўнай ідэнтычнасці, калектыўнага спосаба, напрыклад, на памяць, на ідэнтыфікацыю. І вядома, што гэта можа не закранаць асабіста кожнага. Але праекты розныя, у тым ліку і нацыянальны, робяцца прывабнымі не, а зноў ж такі, не за 5, не за 10 гадоў. Гэта ўсё вельмі доўгатэрміновыя працэсы, на якія трэба адпаведныя ресурсы і спосабы даходзіць да гэтых людзей і тлумачыць, чаму, напрыклад, вось дадзены праект, чаму, не ведаю, ведаць сваю гісторію, размаўляць па-беларуску, гэта вельмі класна і вельмі сучасна і вельмі добра. Тут вядома, што могуць быць супярэчнасці, дарэчы, у беларускім кантэксце, гэта, як і паказаў і 20-ы год, і ў будучыні гэта можа быць праблема, калі з гэтым не працаваць, зноў жа такі. Гэта вялікі адрыў цэнтра ад перыферыі, але толькі ўжо ва ўнутраным кантэксце, то бишь, што Беларусь, прыкладам усіх постсавецкіх дзяржаваў, яна вельмі сталічна-цэнтрычная, то бишь, асноўнае жыццё і культурнае, палітычнае, эканамічнае, якое-кольвек, яно задзіночана ў Менску, ў сталіцы. І вядома, што, ну і там прыжывае, што амаль кожны трэці, як бы, грамадзянін і грамадзянка Беларусі. Таму тут варта, канешне, працаваць з правінцыяй, то бишь, гэта павінен быць праект прывабны не толькі для, скажам так, сярэдняга класу, альбо там для айцішніка, альбо для студэнтаў. Гэта павінен ўсё ж такі быць прывабны праект для ўсіх, і трэба працаваць перад усім з правінцыяй. Я маю на увазі з малымі гарадамі, з вёскай, як вы сказалі, і тлумачыць, чаму гэты фармат культуры альбо гэты фармат ідэнтычнасці больш прывабны. З тым жа тут ёсць, канешне, гэта як бы палка ў двух канцах, альбо другі бок медалю, як бы, так? То, што без... У Беларусі ўсё ж такі, ў беларускай нацыянальнай культуры няма патэнцыялу, няма ресурсаў да кансумавання, кансумавання сучаснага фармату культуры ў розных абсалютна фарматах і відах. Ад, я не ведаю, рэпа, стэндапа, электроннай музыкі і так далі. Калі гэта нават і ёсць, то яно настолькі як бы ў плане распаўсюджанасці ў беларускім грамадстве маргінальна і невідочна, што не аказвае амаль што ніякага ўплыву. Як адзін з варыянтаў як бы выхада з гэтага, гэта стварэнне альбо падтрымка, альбо выдзяленне расійскамоўнай сучаснай культуры, папулярнай культуры, якая магла бы, скажам, зноў жа такі адсепараваць беларускую некую беларускую культуру або беларускую ідэнтычнасць ад расійскага, усеагульнага такога расійскамоўнага варыянту. Таму тут, канешне, трэба разумець і рэчаіснасць, што ўсё ж такі няма ресурсаў, каб пакуль што, каб пераконаваць як ви сказали, ось жыхара альбо жыхарку вёскі у тым, што вось гэты праект ён лепей, і вы як бы павінны, таму што вы там беларусі, беларуска, ідэнтыфікавацца з гэтым і з гэтым. Покуль што такога патэнцыялу няма. Можа для гэтага таксама быць патрэбна і палітычная воля, не можа, а яна павінна быць палітычная воля і палітычная рэалізацыя гэтага. Ну, але як бы ў беларускім варыянце гэта, як вы самі цудоўна ведаеце, покуль што немагчыма абсалютна.
Дякую, нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був супрацовник Варшавського університету з Центру сходніх європейських дослідженнів Антон Сейфлайл. Для вас у празі працює Дмитро Гуріньєвич. Дякую за те, що були з нами. Бувайте і залишайтеся за свободою.
Вы слухали подкаст «Гісторія на свободі». Подписывайтеся, глядзіце і слухайте у Ютубе і на усіх подкаст-платформах кожны тыдзень.